Глава 17. Котавасия. Данька осторожно приоткрыл дверцу. В тот же миг сосиска, подняв хвост трубой, выскочил наружу. Данька испугался, что котенок потеряется, и бросился вдогонку, но остолбенел от неожиданности. Черный ящик стоял в проходе между трибунами стадиона с игровым полем, беговыми дорожками и табло, на котором высвечивается счет. Здесь все было настоящее, только маленькое, словно игрушечное. Трибуны были до отказа заполнены необыкновенными зрителями. Повсюду расположились коты, кошки и котята всех пород и мастей.
«Где же сосиска? У него, кажется, пушистый хвостик, но пушистых хвостиков вокруг видимо-невидимо».
Возле прохода, где стоял Данька, сидел большой полосатый кот. Рваное ухо выдавало в нем бойцовский характер. Кот с любопытством оглядел Даньку с ног до головы.
«Мяу, ты по билету или по приглашению?»
«По приглашению. На всякий случай, а то вдруг чего доброго кот потребует показать билет».
«Понятненько. И кто же тебя пригласил?»
«Один мой знакомый котенок. Только он куда-то убежал. Я боюсь, как бы он не потерялся. Он такой маленький».
«Здесь кошки не теряются. Наоборот, они здесь находятся. Поверь мне, сейчас они все до единой находятся на этом стадионе. Наверняка твой знакомый пошел полакомиться мороженым».
«Точно. Между рядами ходят кошечки в опрятных передничках. Что они там кричат?»
«Мороженое!
Нет, он лакомиться не может. У него денег нет. Я и сам с удовольствием съел бы сейчас порцию пломбира».
«Ой, насмешил. Ой, уморил. Где ты видел, чтобы кошки платили за еду? Даже люди кормят нас бесплатно, просто из удовольствия. А уж в своей стране мы тем более обходимся без денег. К тому же деньги — самая бесполезная вещь. Мяу! Недаром люди, которые поумней, если у них заводятся деньги, тотчас стараются от них избавиться. Идут в магазин и меняют их на что-нибудь полезное».
«Значит, здесь мороженое дают бесплатно? Котавасия нравится мне все больше и больше».
Одна кошечка-мороженщица как раз проходила мимо, и Данька отважился обратиться к ней.
«Можно мне одну порцию?»
«Вам на хвостике или в стаканчике?»
«А разве мороженое на хвостике бывает?»
«У нас на хвостике мороженое трех сортов: хек, минтай и мойва. Но мойва немножко жирновато, она на любителя».
«Тогда давайте мне хек».
Продавщица открыла лоточек с мороженым и, достав из него хвостик замороженного хека, протянула его Даньке. Данька оторопело уставился на предлагаемое угощение.
Я такое не ем».
«А я ем».
Неизвестно откуда появившийся сосиска выхватил у кошечки рыбий хвост и начал его старательно облизывать.
«Ах, дети, дети».
Кошечка лизнула сосиску в головку и пошла дальше. Данька хотел было узнать у сосиски, что здесь происходит, но пока тот ел рыбу, говорить с ним было бесполезно. Поэтому он снова обратился к полосатому коту.
«А что это за соревнование?»
«Неужели ты не знаешь, что сейчас начнутся скачки на главный приз года? Вся Котавасия только об этом и говорит. Ожидают, что приедет сам король, кот Василий 132-й. Да вот и он! Вон, мяу, смотри на центральную трибуну, вон там!»
Все кошки, коты и котята, как по команде, вскочили со своих мест, приветствуя короля. С обеих сторон от центральной трибуны вышли 10 дюжих рыжих котов и застыли на месте. Все они были как на подбор. Большие, холеные, с пушистыми хвостами и огромными меховыми воротниками.
Это королевская гвардия. Котов в нее набирают только из Васильевского полка.
Вслед за гвардией на центральную трибуну поднялся сам король Василий 132. Это был настоящий красавец. Он был совершенно белый, пушистый, с огромными янтарными глазами. По всему было видно, Василий знает себе цену. Некоторое время король стоял, принимая восхищение толпы. Потом свысока оглядел трибуны, останавливаясь взглядом на хорошеньких кошечках. Наконец он вальяжно разлегся на трибуне, усланной бархатными подушками, и махнул хвостом в знак того, что можно начинать.
Говорят, приз будет вручать сам король.
А что за приз?
Целый круг первосортной ливерной колбасы. Мяу!
Все это время Бублик сидел в черном ящике, не решаясь выйти, и прислушивался к разговору. Последние слова, сказанные котом, произвели на него такое неизгладимое впечатление, что он, потеряв бдительность, высунулся из ящика. В тот же миг полосатый котище, который до сих пор мирно беседовал с Данькой, вздыбился, поднял хвост трубой и выпустил когти.
«Мяу! Пес! Необъезженный пес!»
Бублик хотел было скрыться в черном ящике, но не тут-то было. Коты вихрем налетели со всех сторон и настежь распахнули дверцу ящика. Прятаться в нем было бесполезно. Данька понял, надо выручать друга. Распихивая налетевших котов, он подскочил к Бублику. В тот же миг возле них, как из-под земли, выросли 4 рыжих кота из королевской гвардии.
«Чей это пес?»
«Мой!»
«Шутки здесь неуместные. Каждый пес должен принадлежать какому-нибудь коту, а если он никому не принадлежит, значит, он необъезженный. Его надлежит запереть, и на нем будут кататься самые опытные коты, пока не объездят».
Гвардеец взмахнул хвостом, и трое других бросились на Бублика.
«Стойте! Стойте! Это мой пес! Мой!»
«Мяу!» Гвардейцы застыли на месте. Данька, пытаясь никому не наступить на хвост, полез через толпу котов за сосиской. Подняв котенка на руки, Данька лукаво посмотрел на гвардейцев.
«Вот видите, это его пес!»
«Такого позора я еще в жизни не испытывал, чтобы я, чистокровная дворняга, принадлежал какому-то сопливому котенку!»
Бублик готов был рычать от злости. А второй гвардеец повернулся к сосиске.
«Значит, вы тоже собираетесь участвовать в соревнованиях на приз ливерной колбасы?»
«Собираемся!»
«Слышишь, Бублик, так просто от котов не отделаться. Их слишком много, поэтому придется подчиняться законам их страны».
«Что ж, тогда прошу пройти на старт!»
Ни Данька, ни сосиска не знали, в чем состоит состязание. Но, глядя на рассерженных котов, решили не задавать лишних вопросов.
«Как же мне снести такую обиду? Такого предательства от своего дрессировщика я не ожидал».
Впервые в жизни от огорчения у Бублика пропал аппетит. Данька обнял несчастного пса.
«Ты должен достать колбасу, или на тебе будут кататься здешние коты».
«Достать колбасу звучит заманчиво. Надо попытать счастья».
Василий 132 возлежал на бархатных подушках, нервно подергивая хвостом. Он не привык ждать и был очень недоволен заминкой. На старте топталось несколько собак. Возле каждого пса стоял кот. Сосиска, глядя на взрослых, тоже встал возле Бублика. Все приготовились. Коты вскочили на спины своих собак, пришпорили их когтями, и псы, отчаянно завывая, понеслись по беговой дорожке к финишу. Бублик замешкался. Данька сказал ему достать колбасу, но Бублик не знал, где она лежит. Пес принюхался и ясно почуял, откуда доносится вкусный дух. К своему удивлению, он понял, что соперники побежали не туда, куда надо. Бублик развернулся и, подхватив своего наездника за шкирку, со всей прытью рванул в противоположную от финиша сторону, к столу, на котором лежал приз. Не успели коты и кошки опомниться, как Бублик оказался у цели. Возле стола он засуетился, не зная, то ли ему нести сосиску, то ли хватать приз. Аппетитный запах колбасы подтолкнул Бублика на решительный шаг. Пес закинул котенка себе на загривок, вцепился зубами в колбасу и устремился к черному ящику. К этому времени коты пришли в себя от потрясения и, видя, что заветный приз улепетывает со всех ног, бросились за похитителем. Что тут началось? Настоящая катавасия! Визг, вой, мяуканье! Вокруг Бублика образовалась куча мала. Данька бесстрашно бросился на помощь другу, но куда там? В клубке кошек ни Бублика, ни сосиски было не разглядеть. Вдруг из кучи малы выскочил Данькин знакомый, полосатый кот. В зубах он держал кружок колбасы. Данька кинулся коту наперерез. Налетев на Даньку, кот выронил свою драгоценную ношу. Данька, не мешкая, подхватил ее и со всех ног припустил к черному ящику.
«Эй, вы! Колбаса у меня!»
Дерущийся клубок распался. Кошачья свора помчалась за Данькой. Добежав до черного ящика, Данька развернулся и к ужасу Бублика кинул колбасу кошкам. Те с визгом и воплями бросились на добычу. Путь к черному ящику был свободен. Удрученный Бублик и сосиска заскочили в ящик. В черном ящике было совершенно темно.
Сомнений нет. Добрые полкружка колбасы остались у Даньки.
Данька отломил маленький кусочек для котенка, остальное отдал Бублику и вдруг почувствовал сильную усталость. Данька зевнул и закрыл глаза.
Оп!
Глава 18. Пропажа. Утром дядя Лёва хватился своих кожаных брюк. Он перерыл все вещи, грудой наваленные на стуле, заглянул под стол и под кровать, обшарил гардероб, снова перебрал ворох вещей. Но брюки как сквозь землю провалились. Дядя Лёва был не на шутку озадачен.
«Если бы пропали носки или рубашка, это было бы еще объяснимо. Мало ли, куда они могли завалиться. Загадка. Но куда подевались штаны?»
«Явно дело чьих-то рук! Узнаю, чьи это шуточки, голову оторву!»
Дядя Лёва метал громы и молнии. В цирке разразилась настоящая гроза. Сожженными шагами дядя Лёва мерил цирк, демонстративно обвязавшись простынёй поверх тренировочных штанов. Выглядел он очень комично, но никто не смеялся. Найдя Поликарпыча, дядя Лёва потряс перед ним простынёй.
«Я могу в этом работать? Я тебя спрашиваю! У меня же звери, хищники!»
«Лёва, успокойся. Никуда твои брюки не денутся. А пока они не нашлись... Ты б хоть спортивный костюм надел, что ли?»
Дядя Лёва демонстративно отвернул край простыни и показал тренировочные штаны с отвислыми коленками.
«Чтобы я, Лев Деркасов, в исподнем выходил, увольте! Но попадись мне этот шутник, который волок мои штаны! Но попадись мне этот шутник!»
Целый день цирк трясло, как на вулкане.
«Узнаю, чьи это шуточки, голову оторву! Но попадись мне этот шутник!»
Данька был ни жив, ни мертв.
Я хорошо помню, что в Котавасии кожаных брюк дяди Лёвы со мной не было. Где же я их оставил? Я мог забыть их в черном ящике. Наверняка там они и лежат. Надо любой ценой пробраться к черному ящику, вытащить из него брюки и подбросить их дяде Леве, пока он не догадался, чьих рук это дело.
Данька побежал к комнате, где стоял черный ящик, но она была заперта. Часа два Данька вертелся вокруг да около, но все напрасно. А потом, как назло, он вдруг всем понадобился. То его позвала мама, то Поликарпыч попросил разыскать завхоза. Когда Данька опять вернулся к черному ящику, в гримерной было битком народу. Нечего было и думать, чтобы вытащить брюки незаметно. День клонился к вечеру. Данька уже отчаялся добраться до злосчастных штанов, когда ему, наконец, повезло. В комнате, где стоял черный ящик, не было ни души. Данька понимал, что надо спешить. Он решительно подошел к дверце и хотел распахнуть ее, как вдруг что-то заставило его обернуться. У Даньки по спине пробежал холодок. В дверях стоял дядя Лева.
«Дядя Лева, как это получается, что иногда кажется, что в черном ящике ничего нет, а потом неизвестно, откуда появляются разные вещи?»
«Ты об этом у Ананасарди... Ты у Анастаса Кардио... В общем, у фокусника спроси. Меня тут свои фокусы одолели».
Дядя Лёва плюхнулся на стул, а Данька отошел от черного ящика, будто он его вовсе не интересовал, и с выражением самой невинности на лице вышел из комнаты. Как только он оказался за дверью, самообладание покинуло его. Данька, словно заяц, понесся прочь. Наверняка в этот день он поставил новый рекорд по бегу. Между тем, время вечернего представления неумолимо приближалось, а кожаные штаны все еще были в черном ящике. Видя, что дела плохи, Данька решил посоветоваться с Бубликом. После недолгих раздумий они разработали хитрый план, чтобы пса не застали врасплох.
«Бублик, ты должен будешь незаметно вытащить брюки из черного ящика, пока я буду стоять на страже возле двери».
«Ага, что ж тут неясно?
А еще колбасы там не может оказаться?»
«Вот только во время представления попасть в гримерную незаметно — дело непростое. Там всегда толчется народ».
Первое отделение подходило к концу, когда Данька и Бублик наконец пробрались к заветной комнате. Данька остался сторожить у двери, а Бублик нырнул в гримерную. Приоткрыв черный ящик лапой, пес принюхался. Его собачье чутье подсказывало, что они не ошиблись. Брюки дяди Лёвы были здесь. Данька стоял возле двери всем своим видом, показывая, что он оказался тут случайно. В это время в коридоре появился Поликарпыч. Директор цирка торопился. Он был тучный, когда ходил быстро, его мучила одышка.
«Даня, ты у нас молодой, резвый. Сгоняй-ка побыстрее к осветителю. Передай ему, чтобы он...»
«Эй, только сейчас поручения не хватало. Как быть? Оставить пост не могу, но если во время представления просят что-то сделать, значит, это срочно».
Данька галопом побежал к осветителю, чтобы вернуться как можно скорее. В это время ничего не подозревающий Бублик залез в ящик. Он схватил брюки в зубы и уже хотел было бежать, как вдруг почувствовал, что его вместе с ящиком куда-то покатили.
«Сомнений нет, меня везут в неизвестном направлении».
Как только ящик остановился, Бублик попытался вылезть. Он сунулся в дверцу, но не тут-то было.
«Заперли. Пропала моя головушка!»
Ему было невдомек, что на дверцу облокотился Поликарпыч.
«Позабыт, позаброшен с молодых юных лет. Эх, будь проклят тот час, когда я залез в этот ящик. Делать нечего. Придется покориться судьбе.
А сейчас выступает всемирно известный иллюзионист.
Это же как гром среди ясного неба. Батюшки, да я же на арене!
Бублик в ужасе заметался по ящику, а потом забился подальше в угол в надежде, что его не заметят.
Перед вами таинственный черный ящик. Те, кто в него попадают, бесследно исчезают и появляются снова.
Как же мне бесследно исчезнуть из черного ящика?
Сейчас вы убедитесь, что ящик абсолютно пуст.
Если кому и удается исчезнуть в черном ящике, то у меня этот номер не пройдет. Мне суждено появиться.
Когда обескураженный фокусник увидел, что в его магическом черном ящике сидит дворовый пес и держит в зубах кожаные штаны дрессировщика, он сам заскрежетал зубами от злости.
Не остается ничего другого, как спасаться бегством.
Он пулей выскочил из ящика на яркий свет. Повсюду сидели люди. Растерявшись, пес не знал, в какую сторону бежать. Обезумевший от света Юпитеров и громкой музыки, он метался по арене, тщетно пытаясь скрыться. В это время Лев Беркасов, только что закончивший свое выступление, увидел из-за занавеса, как по арене носится пес с его кожаными штанами в зубах. Забыв обо всем на свете, дядя Лева рванулся к нему. Бублик увидел перед собой громадную фигуру дяди Левы. От страха у него подкосились лапы. Он бросил брюки, прижался к ковру, прикрыл голову передними лапами и в отчаянии заскулил. Бублик был уверен, что пришел его последний час. Подойдя к насмерть перепуганному псу, дядя Лева наклонился и ласково потрепал его по голове.
«Нашел-таки, стервец!»
Бублик приоткрыл один глаз и, увидев, что дядя Лева улыбается, вскочил и завилял хвостом. Дядя Лева поднял свои драгоценные кожаные штаны и, не подав вида, что его появление на арене не имеет никакого отношения к выступлению фокусника, поклонился публике и пошел за кулисы под аплодисменты. Бублик гордо шествовал за ним, стараясь обойти фокусника и черный ящик стороной.
«Все, теперь я точно уверен, кто-то стремится сорвать мое выступление, подстраивая всякие каверзы! Так просто я этого не оставлю!»
Глава 19. Время не ждет. С того самого злополучного дня, когда пропали, а потом нашлись брюки дяди Лёвы, Даньке и его друзьям пришлось отказаться от путешествий в черном ящике.
День идет за днем, стоит август, но уже появились первые признаки осени. Вечерами стало свежо, а вон и желтизна на деревьях.
Данька не обращал внимания на эти перемены. Днем он играл с Бубликом, иногда, если поблизости никого не было, к ним присоединялась Грымза. Время от времени они навещали Фокуса-Покуса. Друзья частенько обдумывали, как бы добраться до черного ящика и отправиться в новое увлекательное путешествие. Но, увы, дядя Лева на ночь запирал вагончик на щеколду, а больше занять ключ было не у кого. Однажды, когда Данька проснулся по обыкновению в хорошем расположении духа, мама сказала нечто такое, отчего настроение у Даньки тут же испортилось.
«Так, сегодня пойдем покупать все, что нужно к школе. 1 сентября на носу, надо приготовиться заранее. Бабушке этим заниматься будет некогда.
Я и забыл про договор. Нет, я, конечно, никогда не забывал про него. Просто не ожидал, что время до осени пролетит так быстро. Все время казалось, что сентябрь еще далеко, и я еще 1000 раз успею приготовить свой цирковой номер. Вот тебе и на. Уже пора покупать все для школы. Я давно мечтал пойти в школу, и если бы мне не нужно было расстаться с цирком, я бы обрадовался.
Даньке казалось, что пока у него ничего не готово к школе, он еще может успеть подготовить свое выступление. Поэтому сегодняшний поход в магазин он считал чуть ли не причиной всех своих бед. Он решил во что бы то ни стало оттянуть подготовку к школе. Вдруг Данька согнулся пополам и застонал.
Ой! Ой-ой-ой-ой!
Что, что, что случилось?
О, у меня живот болит.
Что? Как он у тебя болит?
Очень просто. Сидит в рубашке и болит.
Ну-ка, ну-ка, укладывайся на диван. Сильно болит? Полежи-ка, я сейчас за папой сбегаю. Может, скорую вызвать?
Укол делать будут?
Так, смотря где у тебя болит. Если справа, то будут непременно. А если слева, то уколы не нужны.
У меня слева болит. Не надо скорую. Наверное, обойдется без уколов.
Нет, боюсь, что без уколов никак не обойтись. По-моему, у тебя слишком опасная болезнь.
Какая?
Какая? Воспаление хитрости. А теперь выкладывай. С чего это ты вдруг расхворался?
Ай, болеть дальше бесполезно. Мам, если я уеду к бабушке, неужели ты не будешь скучать?
А, еще как буду. Ай, ты еще маленький, многого не понимаешь. Нам без тебя тоже будет очень плохо. Мы отправляем тебя к бабушке, чтобы тебе же было лучше.
А вы большие, но тоже многого не понимаете. А как же мне будет лучше, если на самом деле мне будет хуже?
Несмотря на все ухищрения будущего ученика, в магазин они с мамой все-таки пошли и закупили все, что нужно для школы. Сначала Данька твердо решил ничему не радоваться. Подумаешь, ранец, ластики, карандаши. Но по мере того, как в его новеньком ранце появлялись разные интересные вещи, альбом, тетрадки, краски, пластилин, настроение у Даньки поднималось само собой. Он гляделся в каждую витрину, чтобы посмотреть, как ладно на нем сидит ранец. Дома Данька разложил все свое хозяйство на диване. Ему ужасно захотелось идти в школу, но тут он опять вспомнил про предстоящее расставание с цирком, и ему стало грустно.
«Некогда мне сейчас покупками любоваться. Надо выступление готовить. Надо срочно бежать! Или нет?» Разузнать, нельзя ли пробраться к черному ящику или, на крайний случай, заполучить цилиндр фокусника.
Весь оставшийся день до самого вечера он обдумывал, как проникнуть в заветную комнату.
Способов много. Например, спрятаться там с вечера или взорвать дверь динамитом. Да ни один из них не годится. Ай. Лучше всего залезть внутрь через печную трубу. Конечно, это самый верный способ. И если бы только там была печная труба.